Первый шофер магнитостроя Алексей Ожиганов.
Приезжаем прямо с вагона к нам на грузовик.
Первый поэт магнитки Борис Ручьев.
Мы жили в палатке с зеленым оконцем.
Первый горновой Георгий Герасимов.
Магнитогорский первый чугун. Уральский.
Петр Турунтаев. Один из первых прорабов комбината.
И ходили с завода, ночевали мы там.
Первый столевар Иван Кречко.
И тогда море брони пошло.
Первый снабженец магнитостроя. Важнейшая, кстати, должность. Андрей Сулимов.
Здесь я вот приехал туда, ни одного кустика.
Вы слышите, как причудливо сливаются эти звуки? Треск кузнечиков, жужжание комаров и дыхание завода. Вот отсюда же, со склонов Магнитной горы, от трех березок, смотрели на место, где будет город, первые строители Магнитогорска. Они верили, что его построят. И вот он перед нами.
Это льется в ковш жидкая сталь.
Я столевар печи номер 13. Число, говорят, несчастливое, а для нас оно счастливое. Мы добились рекордного производства за 7 месяцев. 181 тысяча тонн. И мне это очень приятно, как ровеснику комбината, так как я рожденный в 1929.
Значит, Михаил Манжула не видел этого. Первостроители сами расскажут о себе.
Я в Свердловске работал. Нам сказали, что вот строится Магнитогорск, будет завод строиться. Ну и мы вот там кончали и поехали сюда. Нас 10 человек, шоферов.
Мы жили в палатке с зеленым оконцем, промытой дождями, просушенной солнцем. Дожгли у дверей золотые костры на рыжих каменьях Магнитной горы. Потом без гудка, при свинцовом рассвете, мы шли на посты под неистовый ветер, большим напряжением ветра превозмочь, упрямить брезента в походную ночь.
Здесь было 10 машин, 5 АМФ-15 да 5 Геркулесов. 3,5 тонки. Значит, приезжаем прямо с вагона к нам на грузовик, положат доски, и мы поехали. Тогда же ни складов, никого, ничего не было. Привозим, а плотники уже были все-таки, и начинаться строить.
Ведь трудно было жить. Если, скажем, не представлять себе, что все тут будет голая стена. Мы представляли, что вот здесь будет город прекрасный, вот здесь сады будут, вот здесь мы все сделаем, мы все по-своему. С этого и начинается, что все будет, понимаете, сделано иначе. Все, весь мир будет сотворен по-новому.
Было не до курева, было не до песен, было не до баек, было не до сна. Мы давали в смену 1000 замесов, ну, а норма где-то около 100.
Магнитогорский первый чугун. Уральские морозы, зима, холодный тот год выпало. В первой печи можно видеть кругом часть батареи первой куксы и котлованы, которые еще не были снегом занесены. Вокруг дождем были палатки, из которых можно было видеть дымок, или там кто-то вышел с этой палатки, выбежал и, значит, или наблюдал за чугуном. Ну, он не видел, конечно, как там происходят работы. Но он видит, что там что-то искрит, что-то там какое-то пламя. И какой-то там шум. Некоторые даже приезжали и на лошадях специально посмотреть чугун. Специально так чугун дает. Но он действительно был интересный. Тут, когда чугун закрыли, мы, значит, и шапки, и пиджаки с себя бросали от радости. Внимали друг у друга. Тут некоторые до поцелуя, шутя, конечно, щеки целовали. Такая приятность, такая радость была.
Война.
Челябинский завод строил танки, а танки стояли голые, одевать их не во что было, брони не было.
Не покидали день и ночь, были построены палатки на заводе, не ходили с завода, ночевали мы там, жили на заводе, в палатках. Это первые палатки были, когда мы приехали, а во время войны опять перешли к палаткам. Почему? Потому что некогда было уходить с работы.
Зарубежная пресса в то время говорила о том, что весь мир является свидетелем драматической борьбы магнитогорского металла с металлом всей Европы.
И мы освоили выпуск броневой стали на основной падении. И тогда море брони пошло от Магнитогорска, море, и все танки, которые были раздеты, Челябинске мы одели в нашу бронь и организовали Уральский танковый добровольческий корпус, который прошел от Москвы до самого Берлина.
Каждый второй снаряд, выпущенный по врагу, был отлит из магнитогорского металла. Каждый второй танк был одет в броню, выпускаемую броневыми станами этого комбината.
И как солдаты, после битв, живые, испытанные болью огневой, пройдя все испытания силовые, мы возвратились в вечный город свой.
Какой город? Это не на сотни лет прошло, а на самом деле это 32, там 33 года. Вот сейчас, вот недалеко улица Ломоносова. Лес так начинает срастаться, как будто бы тоннель. Здесь я вот приехал куда, ни одного кустика нигде не было.
Какие? Какие нравятся?
Вот эти яблоки нравятся.
У нас в саду всего 78 сортов.
Вот и вози после этого яблоки на Урал, говорит, магнитку. Просто никто не представлял, что можно вот так вот. Мы просто мечтали, как это самое, как в молодости бывает, но что все возможно. И вот, да.